хорошее, талантливое произведение, оно всегда будет жить в современности, и причем не в момент своего создания, не обязательно, а может быть и много позже.
Кто герой нашего времени, режиссер Серебренников или Богомолов? Вот это интересное противопоставление. Как бы Литвинову не хочется никак ставить рядом ни с Серебренниковым, ни с Богомоловым.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Сезон прекрасного в Москве. Продолжаем разговор с историком и денди Константином Львовым, идеальным персонажем проекта «Вавилон. Москва». Константин – страстный театрал, синефил, посетитель выставок, профессиональный комментатор просмотренного и прочитанного. Мы подводим итоги художественного сезона 2021 года и пытаемся спрогнозировать будущее. О героях театра и труда, о художниках и власти, о возможностях искусства в темные политические времена, о поведении публики и арт-сообщества в современной политической истории. Московские критики, посетившие только что Венецианский кинофестиваль, сетовали, что им, как русским, на художественном пространстве приходится морально отвечать за действия российской власти на востоке Украины, что политика влияет на оценку кино. Однако мне кажется, что этот классический сюжет 20 века о художнике и политике, который унаследован веком 21-м, и жаловаться тут бесполезно. В башне и слоновой кости не отсидеться. Нужно принимать вызовы времени и понимать, в рамках какого политического режима идет работа современного художника. Как этот режим и эта работа выглядят со стороны? Почему то, что кажется эстетической правдой в России, критикуется как этическая ложь в Европе? Прошлый выпуск подкаста мы закончили на обсуждении двух главных героев московского театрального времени. Это Кирилл Серебренников и Константин Богомолов. И сейчас мы с историком Константином Львовым снова вернемся к их фигурам.
Но герой нашего времени – это такое знаковое словосочетание, значимое, потому что оно, как вот если говорить о мире культуры российской, кто является героем нашего времени. И тут можно просто не о музыкальном театре, а о драматическом. Потому что, ну, не секрет, что сейчас нынешний российский театр, он, конечно, режиссерский. И здесь, наверное, можно вот какие-то два полюса, да? Кто герой нашего времени, режиссер Серебренников или Богомолов? Вот это интересное противопоставление, потому что, с одной стороны, конечно, Серебренников, безусловно, герой, и вот это уголовное преследование, а и в то же время его такая неустанная работа, что человек там и под домашним арестом, и под судом, и едва ли не в тюрьме, но он продолжал ставить, и еще и это наложилось на карантин, но человек продолжал выпускать спектакли. И дай бог ему еще продолжать, неважно где. С другой стороны, есть и другой безусловный герой, это режиссер Константин Богомолов. И у одного, и у другого театр, ну, у Серебренников до недавнего времени был, да, который они возглавляют. И, безусловно, конечно, по как бы востребованности, цитируемости и вниманию со стороны других людей, причем занятых в совершенно разных сферах Богомолов, как, может быть, это не досадно было бы, а вот все-таки он герой нашего времени в этом смысле. Потому что, да, в каком, это нужно пояснить. Потому что, во-первых, театр Богомолова, речь не идет о театре на Малой Бронной, а речь идет вот о том театре, который он делает на любой площадке. Он, конечно, предельно тоталитарный театр. Потому что достаточно просто посмотреть, как, что актеры все говорят с одинаковой интонацией, и эту интонацию им ставят именно Богомолов. Это во-первых. Во-вторых, то, что Константин Богомолов почти всегда обращается, ну, очень часто обращается к классике. И он ее препарирует и переделывает.
С одной стороны, он там, ну, безусловно, соблюдает, не приписывая ничего, там какие-то страницы, ну, в основном, конечно, диалоги, поскольку речь идет о театре, из классических произведений там того же самого Достоевского. С другой стороны, он все переворачивает с ног на голову. И в этом тоже проявление его тоталитаризма, но уже не по отношению к актерам, а, конечно, по отношению к зрителям. Да, он сопровождает произнесение точных диалогов, но какими-то, но своими титрами, которые проецируются на сцену. Или, скажем, перенося сцены из одного романа в другой, как он это делает, перенося легенду об инквизиторе из Карамазовых, спектакль «Бесы». То есть вот это очень важно. Потом еще, мне кажется, очень важно то, что и вот это проявление тоталитаризма богомоловского. Вот мне кажется, что наиболее такой в этом сезоне, я во всяком случае видел спектакль, характеризующий вот наше время и движение, вектор развития российской культуры, не только, может быть, в театре. И этот спектакль, он идет на сцене театра на Малой Бронной, поставила его по своей пьесе Денисова «Бэтмен против Брежнева». Но, конечно, художественное руководство Богомолова там очень чувствуется. И это очень дипломатичный спектакль, потому что там смысл заключается в том, что вот комиксовый герой, вот этот Супермен Бэтмен, он существовал в Советском Союзе в застойные времена. В него перевоплощался скромный советский журналист Дудочкин. И он там совершал различные добрые дела, там какой-то налет предотвратил на сберкассу, вытащил упавшую ткачиху в воду, ну, еще там разные подвиги. Конечно, Дудочкин это имеется в виду, и он такой рохля, и жена его пилит, зарабатывает он мало, и за границу его не пускают. Это, конечно, Деточкин отчасти, такой вот благородный.
Персонаж «Берегись автомобиля».
Да, да. Но, с другой стороны, там действует вот этот вот Бэтмен. Там действует и Брежнев. Настоящий Брежнев, генсек. Играет его женщина, актриса Лапшина. И очень смешно. Прям вот большая удача, творческое достижение. И в какой-то момент их судьбы пересекаются. Более того, Брежнев там со временем, он просто уходит на покой и поселяется в квартире у его Дудочкиных. Ну, это ладно. Но самое главное, то, что с какого-то момента, вот в этих застойных лет, Бэтмен Дудочкин, это становится проектом спецслужб. То есть вот эта его деятельность, это попытка спасения Советского Союза, вступившего в период кризиса. И таким образом получается, что концепция спектакля, она совершенно такая недвусмысленная. С одной стороны, вот этот вот творческий деятель, а он еще пишет в стол роман, то есть, ну, он не просто журналист, а он и там какой-то такой диссидентствующий, естественно, а он еще и писатель непризнанный, то есть творческий человек. Он может и должен сотрудничать с властью. Вот в рамках хотя бы вот такого проекта вот этого «Бэтмена безумного». А во-вторых, конечно, то, что вождь, хороший вождь и правитель в нашей стране, это такой престарелый, мудрёный и уже вот наевшийся, а не какие-то там молодые радикалы. В-третьих, то, что там в этом спектакле, ну, лишний раз так очень выразительно и, надо сказать, бодро и талантливо, и в доходчивой форме, и это, конечно, такая красивая сказка о недавнем вот этом застойном именно советском прошлом. В-четвертых, то, что где диссидентство, там и доносительство. И вот этот Дудочкин, при всем том, что он Бэтмен и прочее, но там какая-то такая странная фигура умолчания, но похоже, что донос на своего непосредственного начальника, там, главу отдела в газете, где он работал, написал не кто-нибудь, а он сам. Вот так вот неожиданно. Вот и диссидент. То есть вот, поскольку в этом спектакле, в творческом методе Денисовой, конечно, видно влияние Богомолова, то это тоже, наверное, проявление его тоталитарного таланта, почему мы и говорим, что герой.
Давайте тогда попробуем все-таки пояснить еще, почему он герой нашего времени, а не Серебренников. Я бы отметила такое качество Богомолова, как какое-то бесконечное соответствие миру постправды. Я имею в виду информационную ситуацию, в которой мы находимся, собственно говоря, вот, наверное, в России с начала крымской кампании, то есть присоединение Крыма, да, когда ни одной правды нет. И это вообще Сурков же очень любил эту тему и так далее. И, собственно, тут я вспомню и старую постановку «Около ноля», которую Серебренников делал,
да,
этому волшебному роману.
Вот. А с другой стороны, сейчас Сурков один из персонажей, ну, правда, на видеозаписи, а не как живой актер, но он участвует в спектакле «Бесы» у Богомолова в постановке. Так что, да, это есть. Ну, действительно, вот это внимание Богомолова к Достоевскому, и он, наверное, и сам себя считает, и можно тут в этом увидеть такое рациональное и верное зерно, что он в какой-то степени конгениален Достоевскому. Ведь, ну, Достоевский, при всем том, что он выдающийся русский писатель и публицист, и создатель действительно там романов, которым еще и произведений, которым «Жить и жить», но, с другой стороны, его вот такая метаморфоза от человека, который был оппозиционером и был приговорен к смертной казни, и был политическим заключенным на каторге, он превратился в такого консерватора-охранителя.
Антиполяка.
Да, антизападника, сторонника славянского мира и, в общем-то, одного из идеологов вообще этой истории со славянским миром. И вот это тоже очень важно. И в то же время вот эта концепция вот этого своеобразного христианства Достоевского, что с одной стороны все можно и всем можно, главное вовремя покаяться. Перед кем покаяться, тут вопрос сложный. И потом можно опять. То есть, условно говоря, Бог есть, но можно быть и нехорошими. Такое вот есть выражение. А это все прекрасно Богомолов транслирует в своих спектаклях. И это как раз можно проследить по любой постановке. Ну вот недавно был я в очередной раз на «Карамазовых». Ведь там они заканчиваются. Во-первых, Карамазовы у него не братья, а именно Карамазовы, потому что там главный герой – отец. И заканчивается, отец как бы воскресает и еще исполняет советскую эстраду. То есть он оказывается бессмертным, несмотря там на наличие надгробий, семейства Карамазовых в виде унитазов. Но все равно он бессмертный и, следовательно, в какой-то степени непобедимый. И вот это вот вечное возвращение Карамазова отца, оно противоречит вообще как бы истории создания братьев Карамазовых. Ведь это первый роман, задуманный как минимум дилогии. И там герой – это Лёша, Алексей Карамазов, а вовсе не отец. И это подчеркнуто, ну, предисловие-то он авторское написал Достоевский, просто другое дело, что он умер, не начав второго романа даже. И в то же время вот эту вот охранительную тенденцию, которая есть, скажем, заложена в «Бесах» Достоевского, где он издевается, да, над верховенским отцом, русским либералом, а здесь в спектакле, ну, понятно, что там надо что-то резать, иначе это бесконечная будет постановка. А здесь верховенского отца нет, как персонажа. Но зато здесь высмеиваются другие русские либералы, российские, которые смотрят телеканал «Дождь». И в итоге главный-то герой, который должен был застрелиться, и перед этим вот он рассказывал о своей оппозиционности, он вместо того, чтобы застрелиться, Кириллов бежит за шампанским, и вместо выстрела раздается пробка в потолок. И он там с женщиной, у него все хорошо.
То есть это такая бесконечная травестия, которая убирает для художника вопросы морали. Я вот своими словами как бы так говорю.
Наверное, просто для Богомолова моральным является создание талантливого художественного произведения. Вот и все. А о морали он судить не может и не должен. Для него все морально, все дозволено.
Вот мне кажется, что Кирилл Серебренников от какой-то довольно похожей позиции, я не случайно вспомнила «Около ноля», склоняется в своем развитии в какую-то совершенно другую сторону.
Мне бы не хотелось влезать в это просто невозможно и говорить за него, насколько это сознательно или нет. Но сама логика событий, она его, безусловно, сделала для Серебренникова невозможным. Вот для него такую творческую эволюцию. Что еще по поводу Серебренникова я вспомнил? А недавно совсем, ну, «Лес», он уже идет 16 лет в МХТ. И тут было возвращение Чурсина, который изначально там играл главную эту роль, и там изначально была заложена вот эта пародия с исполнением Беловежской пущи, в конце там вместе с детским хором, ну, он был Путиным, и он приносил клятву, это была, конечно, президентская клятва Путина. И тут я сходил, посмотрел, как это 16 лет спустя, причем тот же состав, они, конечно, все состарились, но еще, слава богу, там и Тинякова, и Леонтьев живы и на сцене. И вот это зимой 2020-2021 года приобрело неожиданную актуальность благодаря событиям в Белоруссии. И вот это Лукашенко, и его сын в Москве. Хотя уж, казалось бы, оно было сделано на злобу дня в начале 2000-х, но осталось. И тут можно, безусловно, говорить о талантливости высказывания Серебренникова раз столько лет спустя. Но в то же время и сожалеть о нашей жизни. А что через 16 лет? Будет ли столь же актуальной клятва президента Путина на сцене? Что про какие актуальные высказывания? А вот, я же не поленился и сходил, и это тоже, кстати, «Художник и власть» прекрасное высказывание, значит, это спектакль «Красный Моцарт».
Что это и где?
Сейчас
это?
Я поясню. Я не поленился и все-таки один раз сходил в театр новый. Ну, сейчас он, правда, уже опять новый, потому что вернули Доронину на позиции. Я сходил в МХАТ имени Горького, когда там вот был этот более-менее триумвират, ну, Баяков и... Ну, в общем, Баяков там, ну, как бы Прилепина там ничего
нет.
Нет,
но все-таки Захар Прилепин был
завлит. Ну, он, во всяком случае, да. Там
был обозначен завлит. Как завлит,
да, да, да,
и
да, да,
пиар
да.
у этого был именно такой.
Да, ну это там он просто никакого отношения к литературной основе не имеет. Это есть такой литератор Минчонок. Он когда-то писал биографию, и она выходила, может быть, даже в ЖЗЛ, Дунаевского. И вот этот спектакль «Красный Моцарт» – это такое эстрадное ревью, очень дорогое, с оркестром воздушно-космических сил и Минобороны Российской Федерации, живым, с декорациями там совершенной ВДНХ. «Красный Моцарт» – это, ну, там фантастический персонаж Дуни Воробей. Ну, а, конечно, там отчасти это биография Исаака Дунаевского. И там тоже главную женскую роль, а ее там исполняет, кстати говоря, оперная певица из труппы «Новой оперы». Она более-менее похожа на Любовь Орлову. Ну, муж у нее, правда, он не режиссер, а такой генерал, брошенный на культуру. И там вот деятели культуры их поселили в пансионаты для того, чтобы они... где-то там на Черноморском побережье, чтобы они создавали. То есть там, конечно, такая явная отсылка к комедиям Александрова, она имеется. Ну вот тоже, пожалуйста, о сотрудничестве и об альянсе творческих деятелей и власти. Потому что там еще есть Сталин. И он прям появляется на сцене и тоже говорит монологи. Это загримированный Шакуров. Ой, то есть он такой спектакль.
Ну, какой? Вот он макабр или он, напротив, воспевающий итальянский художник и власти? Или это не однозначно?
Ну, он старается в такой комической, эстрадной и светлой, безусловно, оптимистической манере спектакли передано о том, что, ну, он возможен, конечно, альянс. И понятно, что... Все зрители более-менее знают, что Сталин довольно-таки кровавый тиран, но в то же время он и там вполне себе такой жизнерадостный, остроумный человек. Он понимает талант Дуни Воробья и готов его оценить. Исаака Дунаевского.
Вы знаете, мне кажется, это какая-то безумная иллюзия насчет того, что Сталин умел все оценить, посмотреть и быть адекватным к культуре своего времени. Сейчас вышла книга Глеба Морева «Поэт и царь», где вот эта идея просто критикуется с удивительным рационализмом на примере отношений с Мандельштамом. И отчасти Булгаков затрагивается. Речь идет о том, что Сталин руководил народом культуры ровно таким же образом, как он руководил техническим персоналом.
Вот, да, например, всеми абсолютно, конечно. Его это, ну, ему не интересно, да и времени не было, и там ни образование. Ну и там как-то жизнь сложилась так, что от культуры он был далек. Его это интересовало, поскольку культура обслуживала советскую идеологию и в целом советскую власть. Об этом же еще там тоже действуют все эти мультипликационные персонажи. Нос недавнее завершенный, и он даже и в прокате был, ну, в таком, конечно, ограниченном, в силу того, что это мультфильм, и, ну, такой серьезный и полнометражный Андрея Хржановского, где тоже подробно рассказывается о советской культуре и советской власти. Нос, он сделан в трех частях, то есть в трех снах. С одной стороны, это сон Гоголя, вот, о своем произведении. Вторая часть – это сон Булгакова, и, соответственно, это Булгаков, который он и автор инсценировки «Мертвых душ» Гоголя, тут они связываются. А с другой стороны, там вот как раз появляется Сталин и его политбюро, и взаимоотношения Сталин-Булгаков, художник и власть. А потом еще это сон Шостаковича о советских репрессиях и сон Шостаковича, автора антиформалистического «Райка». Ну и в целом, этот мультфильм, он посвящен деятелям отечественной культуры. И там еще такая, конечно, важная тема затрагивается – государственный антисемитизм и общественный. Потому что, ну, так получилось, да, исторически сложилось, что значительная часть представителей советской и современной более-менее российской культуры, они принадлежат к еврейской национальности. И как раз может быть выбран Булгаков еще как пример советского художника и талантливого, но не без антисемитских взглядов. Потому что, ну, известны же его письма лично Сталину, где он жаловался на то, что его зажимают евреи.
Мы вернемся после объявлений.
Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Артефакты художественного сезона в Москве глазами историка и денди Константина Львова. Ну, раз мы перешли плавно к кинематографу, давайте поговорим о его достижениях этого сезона. Ну что, Московский международный кинофестиваль?
Да, наверное, самое главное отечественной кинематографии достижение – это то, что в условиях более чем годового локдауна и карантинов более-менее суровых, но в Москве два заявлено было кинофестивалем, как ежегодный, это Московский международный. Так два и было проведено. Один, правда, в октябре с апреля, но второй вот сейчас в апреле был. Там, конечно, ну так или иначе, российское кино, оно присутствует и в, там, и в конкурсах, и не в конкурсах, и так далее. И на этом фестивале есть такие программы российского кино. Там был короткометражный фильм про футбольных фанатов, фанаты, ну, режиссер Сева Галкин, где эти фанаты, они одновременно и скинхеды, которые стараются там разными способами истреблять геев, а с другой стороны, они сами, эти фанаты, испытывают противоестественное с их собственной точки зрения влечение друг к другу. Но есть как бы совершенно официальные такие фильмы, которые в конкурсе присутствуют и так далее. И, скажем, ну, вот в прошлом году, на прошлом фестивале, там получил главный приз «Золотого Георгия» фильм «Блокадный дневник». по прозе Ольги Бергольц, поставил его Зайцев. Он режиссер монтажа студии 3Т Михалкова. И там вот действие происходит в конце зимы, первой блокадной ужасной зимы, то есть в 42-м году, и главная героиня пробирается через весь город к своему отцу, который работает там где-то в госпитале врачом. И вот там вот как раз такой вот этот вот новый российский макабр, потому что там сцены, они настолько натуралистичные, некоторые сняты, ну, как думает художник, что они уже становятся совсем даже не натуралистическими. И когда там артиллерийский обстрел, и снаряд там или осколки попали в очередь за хлебом, и какая-то женщина начинает истошно кричать: «Где мои карточки? Где мои карточки?» А карточки, они улетели куда-то, потому что ей руку оторвало, в которой она держала эти карточки. Ну и там еще есть несколько каких-то таких похожих эпизодов, но там совершенно четко персонаж Дрейдена, вот этот вот отец, к которому шла и до которого дошла героиня, он там выращивает какие-то цветы, которые надеется посадить, но главное, что он твердо говорит, что блокада – это вот такое испытание, которое, как христианским мученикам, оно ниспослано свыше на Россию, вот, и надо его как-нибудь, но выдержать. А в этом году в официальном конкурсе тоже был интересный проект, и он тоже такой, конечно, имеющий непосредственное отношение к интеллигенции и власти. Это фильм «Федорченко». Он еще в прокат не вышел, но он получил одного из серебряных Георгиев. Фильм называется «Последняя милая Болгария». Это «Милая Болгария», это яблоневый сорт, который выращивает отец, а потом и сын, как рассказчик в этом фильме. Они, ну, биологи, ну, такие биологи-мичуринцы, которые там скрестили балканскую яблоню с шанхайской и вот, вот эту вот милую Болгарию выращивают. А в то же время это экранизация части главок повести Зощенко «Перед восходом солнца», которая имела очень несчастливую судьбу издательскую, потому что как раз он ее написал, когда он попал под это постановление 46-го года, был в котором разруган. И в то же время там действие происходит в 43-м году в эвакуации в Алма-Ате. А в Алма-Ате, куда переехала киностудия, где идут съемки Ивана Грозного и Эйзенштейна. И вот этот главный герой, молодой биолог, он живет в одной коммунальной квартире, то есть в соседних комнатах с Эйзенштейном, который выставлен там совершенно каким-то комическим персонажем. И фильм, он, ну, как-то выставляет деятелей советской культуры и науки более чем легкомысленными людьми. И это, наверное, можно отнести к недостаткам этого фильма. А сделан он в таком стиле фильмов последнего времени Гринуэя. Ну, в первую очередь, «Чемоданов Тульфлюпера», когда на экране он, это такой полиэкран, то есть там происходит несколько действий, там и компьютерная графика, и живые актеры, и мультипликация, и говорят одно, показывают другое, то есть вот, вот такой он. Сделан он интересно, но Гринуэй смотреть интереснее.
А кто золотого-то вот Георгия получил в этом году?
В этом году получил «Золотого Георгия» румынский фильм «Засранка». Ну, он на такую злободневную тему, как соцсети и СМИ влияют на общественное мнение и там меняют судьбу людей по совершенно ничтожным поводам. Там девушка взяла из приюта собаку, и вот пока они еще только познакомились, везет ее в метро домой, собака разволновалась и наблевала. И вот там убирать, не убирать, и потом это видео попало, кто-то выложил в соцсеть, и там все закончилось смертоубийствами, конечно. Ну, это такое вот современное социальное румынское кино из румынской новой волны.
Давайте про русское кино еще немножечко. Значит, зимой была такая очень широко рекламно поддержанная премьера фильма «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. И меня этот феномен крайне вот интересует. И как, собственно, киноматерия, и как пиар, собственно, образ такой. Образ Дивы Литвиновой, образ прекрасная Земфира, которая следом же выпускает свой альбом. То есть это
ну, там всё. И песня, да, звучит из этого,
и музыку,
из будущего альбома.
Да,
да или да. Я не помню, там в каком они порядке выходили, но...
Сначала фильм, потом альбом. Но просто вот в абсолютнейшей связке это все.
И спектакль идет тоже по этой же пьесе. Но спектакль я не видел. Да, я
спектакль предшествовал фильму. Давайте поговорим, вот, собственно, об этом.
А «Северный ветер», ну, с одной стороны, это произведение, ну, не претендует ни в коем случае на какую-то злободневность, актуальность. И больше всего оно похоже на такие эксцентрические, причем приятные, английские эксцентрические комедии, где вот там эти бесконечные кузены и кузины, у каждого и у каждой из них какое-то там чудачество, и, как было у Стерна, он это называет в «Тристранной Шенди» коньком. У каждого там какой-то свой конек, странность, присутствует какая-то такая готическая мистика, которая, ну, тоже это принадлежность, конечно, английской литературной традиции.
Я бы сказала, что это кино напомнило мне такого Владимира Сорокина, если бы его поставил Тим Бартон. Примерно так. Потому что, ну, такой довольно абсурдный сценарий с любимыми мотивами Литвиновой про мертвую стюардессу.
И это тоже есть, да. Без мертвой женщины там никак нельзя. Но при этом там каких-то политических или там злободневных актуальных мотивов там, конечно...
Нет, вы хотите сказать, Костя, я с вами сразу поспорю. Знаете, я вспоминаю эпизод, когда весь зал просто начинает хохотать, когда из этого клаустрофобического мира своего поместья наконец нам показывают ближе к финалу,
это
где
да.
оно находится.
И где когда находится,
выходит,
да.
И когда выходит Литвинова в своем волшебном наряде, очередном дизайнерском, на крышу и смотрит на Кремль, вот непосредственно.
Ну да.
То есть, ну...
То есть там это как-то присутствует, вот, как бы сюжет, содержание, он совершенно аполитичный. Но при этом там сегодняшняя Россия, она очень сильная есть. Во-первых, начать с того, что с продюсирования этого фильма. Он спродюсирован женой Суркова. Так, для начала.
Владислава.
Да. И в то же время там же, ну вот они, деньги у них хранятся в каких-то подземных, они их время от времени раскапывают, и деньги воняют. То есть впрямую говорится о том, что вот это вот произведение искусства, оно сделано на вонючие деньги. И вообще вот это какая-то такая самоирония, она присущая фильму Литвиновой, потому что там и над пластическими операциями бесконечными тоже иронично, очень самоиронично упоминается.
Вообще.
И в то же время, да, там в одной из главных ролей занята актриса Софья Эрнст, жена руководителя, ну, такого крупного пропагандистского медиапроекта, да, Первый канал, Константина Эрнста, и который в то же время, он же собиратель искусства, и собиратель искусства выдающегося российского. Ну, например, Павла Чилищева. Причем искусство, которое является пропагандой запрещенных моделей поведения по нашему российскому законодательству. Да, там пропагандой гомосексуализма, так, неприкрытой совершенно. И в то же время эту героиню Софии Эрнст, ее с удовольствием убивают главные герои фильма, произнося при этом вот чудесную реплику: «Да чего ж ты нас довела?» Они обращаются к ней, только что ими умерщвлённой, жестоко. Что, мол, какая же она была ужасная, что заставила нас убить ее.
Да, у нас таких прекрасных, так что,
да.
которые без бутылки шампанского не проводят
да, вообще,
ни одного
ни секунды,
своего утра.
Ни
просто
секунды,
ни секунды,
да.
ни секунды.
Сильно пьющие, зато красивые, да.
Это цитата.
Да,
ну, и
да.
что бы я еще
То
добавила?
Есть вот
что...
здесь и, как бы, Литвинову не хочется никак ставить рядом ни с Серебренниковым, ни с Богомоловым.
Соглашусь,
она,
соглашусь.
Да.
Вот что еще нужно упомянуть, что... Вы говорите, что фильм совсем аполитичен, но мы уже назвали пару его черт, которые противоречат этому. И самое, в общем, может быть, важное, там две войны происходят вот во время от начала до финала. И, собственно говоря, несчастный дважды вдовец, он отправляется на фронт, угу. и сын его отправляется на фронт, тоже, где да. где-то пропадает или там... гибнет. То есть, в общем, это такая...
Ну, это, наверное, просто лишний раз свидетельствует о том, что хорошее, талантливое произведение, оно всегда будет жить в современности. И причем не в момент своего создания, не обязательно, а, может быть, и много позже.
Может быть, да. последний... крупный проект сезона, о котором я хотела бы с вами поговорить, и который тоже связан с видео, это огромная ретроспектива Биллы Виолы в Пушкинском музее. Это 20 его проектов. Uh-huh. Билл Виола – один из, ну, можно сказать, главных артистов современного художественного мира, который делает такие большие работы на тему евангельских высказываний. Это бешено красиво, это очень трогательно. Это современное искусство на грани поп-жанра, я бы сказала так. И вот музей изобразительных искусств имени Пушкина привозит этот проект, на который нужно потратить там не меньше 2 часов для того, чтобы его отсмотреть, на деньги забыла какого банка. Что самое интересное, этот вроде бы буржуазный художник, нам чуждый, вот и оказывается в такой, я бы сказала, золотой раме представлен нам. Каковы ваши впечатления от этого проекта?
Ну, выставили и выставили. Просто говорить о том, что это ретроспектива художника Билла Виолы, говорить нельзя. Это не совсем верно. Потому что там работы, которые были созданы там в 90-е и 2000-е годы, работы 70-х, 80-х, когда он был гораздо более радикальным и располагал такими средствами, то есть так более бедное в кавычках искусство, этого нет. То есть ретроспектива, она уже как бы такая изуродованная. И он представлен именно как художник для богатых. И для, ну, для людей со средствами, скажем так. Ну и все. А что еще тут про Виолу сказать? Мне вообще кажется, что вот тут такой проект в музейном пространстве в 2020-2021 году, это столетие Футемаса. Вот об этом, мне кажется, более можно содержательно говорить, потому что и выставок было много. Значит, самая большая вот эта была в музее Москвы, но еще и в галерее на Шаболовке, и в музее архитектуры, и еще там ну, 5 выставок. И вот это действительно интересная судьба учебного заведения. Половину преподавательского состава составляли авангардисты советские. И за 10 лет существования они много кому и много чему научили. А с другой стороны, это было все потом заведение закрыто, раскассировано. И потом этих учеников так или иначе перековали в соцреалистов. Вот это очень важный урок. Потому что одновременно с вот этим подробным, таким вдумчивым там, усилиями кураторов и искусствоведов, рассказом и показом достижений русского советского авангарда, с другой стороны, не менее подробно показывается и история соцреализма, который из этого авангарда вот так вот уродливо произошел, в который советский авангард выродился. И сейчас можно... Вот они открыли в Третьяковской галерее совместный проект с РосИЗО «Социализм. Метаморфозы». Такой большой, там, начиная с портретов вождей, причем от Ленина до Горбачева, Фельбисовича там портрет висит. То есть это там прямо 27-87 обозначено. И там множество знаменитых полотен, посвященных стройкам пятилеток и достижениям советской техники, посвященные войне, и космонавтике, чему там только нет, и футбол в Антарктиде, и портрет Кристины Орбакайте в фильме «Чучело». То есть она такая очень репрезентативная. Но выставка и очень хорошая. Мне кажется, что вот эта вот история отечественного искусства от авангарда к реализму, вырождение авангарда в реализм, вот этот вектор нужно отметить. Потому что эпилогом выставки «Соцреализм» являются работы современных художников. И сейчас работы вот этих вот новых реалистов, Буравлёва и отдельного Егора Плотникова, они очень востребованы современными нашими коллекционерами. А современные российские коллекционеры – это сотрудники телевидения, высокооплачиваемые, и олигархи. Ну, скажем, когда на... Ну, это, правда, было в 19-м году на Московской биеннале современного искусства. Я там просто был до официального открытия, ну, на условном пресс-показе. Кто туда пришел с обходом посмотреть современных наших художников, что они сделали, вот этих вот новых реалистов? Андрей Малахов. И он их действительно собирает. И, как и многие другие. То есть, вот это вот, опять-таки, попытка повернуть вспять от авангарда, от модернизма, к вот этому, в общем, совершенно консервному реализму, так или иначе. Как там не передисовывать, но это все равно очень консервативное искусство. И охранительное, это фигуративное. Он наблюдается. И вот более того, даже если... посмотреть, придется вернуться. Начали с Большого театра, и придется вернуться к Большому театру. Там еще на камерной сцене, в бывшем театре Покровского, поставили «Москву Черемушки», оперету Шостаковича, посвященную хрущевским вот этим вот новостройкам. То есть, когда в середине 50-х годов советская власть решила, что можно сажать людей не в лагеря гулаговские, а можно построить для них дома с отдельными квартирами. И там из коммуналок бараков и из лагерей расселить вот в квартиры. О чем Шостакович написал вот эту свою оперету «Москва, Черемушки». Здесь в этой постановке интересно многое. Во-первых, то, что Шостакович авангардист 20-х годов, пишет и современник конструктивистов. Он пишет оперету, прославляющую вот эти черемушки, где весь принцип застройки черемушкинской, он в корне противоречит коммуне, идеям коммуны, которую продвигали конструктивисты. С другой стороны, сценографию этого спектакля создал известный архитектор Чобан. Ее архитектурное бюро строит совсем немалогабаритное вот это жилье.
Ну,
а он...
Да.
Богатейший, один из создателей Москва-Сити и проектировщиков. И проектирует он не только в Москве. И, наверное, это тоже, да, какое-то проявление некоторой шизофреничности в этом можно углядеть.
Но...
А может, и нельзя.
Логики, исторической,
да,
логики, вы сказали.
А историческая
о том,
логика,
что
конечно,
есть. Хутимас,
да,
и авангард, mm-hmm, знаменитые творения в этом смысле московского конструктивизма, который до сих пор, угу, можно увидеть в русской столице.
Да, но они тоже, кстати говоря, им свойственна метаморфоза. Причем метаморфоза, она им придается с помощью больших денег и тоже на таком идейном уровне. Вот же совсем недавно, да, я в дни прошлого московского фестиваля в октябре, реконструировали дом коммуну наркомфина работников. И, ну, во что ее реконструировали? И превратили в невероятно дорогие лофты. То есть там жилой фонд и офисный фонд, но это никакая не коммуна, конечно. Хотя вот когда он еще там разваливался потихоньку, это было как-то больше похоже на коммунальное жилье, хотя там все были отдельно, там и офисы, и люди жили. Ну, я помню, что уходил туда с экскурсией, и первым из аборигенов, который я там встретил, был еще тогда живой Антон Носик, который был в домашнем халате, выпивший, но всю экскурсию любезно пригласил к себе. Говорит, а вот смотрите, как мы тут живем. А сейчас уже там, конечно, ни Носика, ни какой коммунальности говорить нельзя. Вот такое превращение. Сейчас, мне кажется, наиболее такое конструктивистское здание, которое продолжает свою вот судьбу и живет по своему предназначению, это знаменитый гараж Госплана, вот эта вот огромная фара мельниковская. Оно тоже ветшает безумно. И, но оно живо. И там автомастерские. Вот такие вот обычные авторемонты, автосервис. будут ужасаться, что вот он скоро рухнет, и это, конечно, во что превратили памятник архитектуры, но, с другой стороны, он же не задумывался как памятник, а он задумывался как функциональное сооружение. И вот он сейчас и жив как функциональное сооружение. А какова его будет судьба, если во что его превратят, если реконструируют? Вдруг все равно реконструируют, это уже будет не то здание. Там ни материалы, ни... Ну, понятно, что это все. Это вот посмотреть на кинотеатр художественный, от которого ничего там, от Шехтеля практически не осталось, кроме какого-то вот, вот каркаса основы, там ничего нет. Но зато новая роскошь.
Я хочу подвести итог, значит, этому нашему разговору. Все время, когда... Ну, на его протяжении у меня все время всплывало слово «эклектика». Это, собственно, старое слово из мира архитектурной критики, которое... довольно часто с конца XIX века употреблялось к тому, во что вырождались стили, и это связано с богатством, отсутствием больших идеологий и чем еще?
Главное, это недостаток, это поверхностное образование. Или поверхностное, или просто его недостаток. Потому что вот такой вот вкус в человеке и людях, который будет развитый вкус, он будет всегда противостоять эклектике. А вкус формирует знания, а знания, они приобретаются в ходе образования.
Плохое образование вот. У нынешних наших с вами соотечественников.
Наверное, оно поверхностное. И оно действительно такое вот образование иконическое. Ну, к сожалению, на него влияет поверхностность современных систем коммуникации и технологий. Вот в чем проблема. Это с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что вот эти современные коммуникации и технологии, они помогают человеку многое узнать. Но здесь еще есть другая проблема. Это охранительная роль государственного режима, которое оно не против... поверхностного знания, но она очень осторожно относится к знаниям фундаментальным. Потому что фундаментальное знание, оно вот такое многообразное. И оно как положительные, так и отрицательные стороны способно раскрыть разных явлений.
Но это критический аппарат
да,
большой.
То есть вот способствует развитию критического мышления, вот фундаментальная наука, фундаментальные знания. А критическое мышление сейчас нежелательно в разных сферах, не только в культуре. Поэтому вот здесь и получается, что нынешний режим, он любит критиковать современные технологии и интернет, средства коммуникации, в том, что вот они пропагандируют там насилие, революционизм и прочее. А с другой стороны, оно способствует поверхностной информации. Обычно поверхностная информация, она недостоверна и недостаточна.
Сезон прекрасного в Москве. Искусство в темные времена. Художники и политика. Разговор с историком-архивистом Константином Львовым, эстетом и денди. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, комментируйте.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.